RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Вещание на русском языке.
Здравствуйте. Из мадридской студии микрофона Светлана Демидова.
И Алексей Ершов.
За звукорежиссерским пультом нам сегодня помогает Хавьер Лопес.
Мы рады приветствовать всех, кто настроил свой приемник на короткие волны или находится в эти минуты в прямом онлайн-вещании «Радио Экстерьер».
Слушайте наши выпуски на странице испанской телерадиовещательной корпорации. Достаточно набрать в поисковике «Emisión en Ruso», а также на таких платформах, как Spotify и Google Podcast. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы оставаться в курсе последних событий.
www.radioexterior.es. Ver, escuchar, sentir. Lo que quieres, lo tienes. Radio Exterior de España.
Понедельник, 26 февраля. Начнем мы наш сегодняшний выпуск, как обычно, с короткого информационного блока, после которого я передам слово моей коллеге Светлане Демидовой. О чем пойдет, кстати, речь, коллега?
Мы сегодня побеседуем с нашим политическим комментатором Аликом Жингелем. И знаешь, о чем пойдет речь?
О чем?
Последняя новость. Премьер-министр правительства Палестинской национальной администрации Мухаммед Штайе подал главе палестинской автономии Махмуду Аббасу заявление об отставке. И он объясняет это тем, что причиной его шага стали последние события в регионе, в том числе и война в Газе. Как ты знаешь, Алексей, палестинская автономия под руководством Аббаса находится у власти с 2005 года, и она управляет частью оккупированного Израилем западного берега реки Иордан. И вот на этом западном береге реки Иордан, кстати, находится очень много запрещенных международными нормами и законами еврейских поселений. И это станет отправной точкой нашего разговора с Аликом Жингелем.
Так что оставайтесь с нами, будет интересно. А пока что мы переходим к новостям от 26 февраля. Вся Испания следит за последствиями недавнего пожара в Валенсии, в многоэтажном здании, который унес жизни 10 человек. Сегодня стало известно, что погорельцы наконец-то могут забрать вещи, которые уцелели в языках пламени. То немногое, что не смог уничтожить огонь.
Автономное правительство Валенсии Женералитат уже объявило об оказании помощи пострадавшим в пожаре. Речь идет об экономической и социальной поддержке, выделении и распределении которой будут контролировать мэрия города.
Так, сегодня открылась постоянная линия психологической помощи пострадавшим и начались выплаты компенсаций до 10 тысяч евро владельцам сгоревшей недвижимости на текущие расходы. И кроме того, до 1500 евро получат люди, которые арендовали жилье в сгоревшем доме. Вот что рассказала одна из пострадавших национальному радио.
Que nos han dicho que está sacando cosas y bueno, nos han dicho que de las que peor está, pero la caja fuerte tenemos la esperanza de que sí.
Женщина говорит, что пожарные в настоящий момент занимаются разбором завалов. Практически все сгорело, однако есть надежда на то, что содержимое сейфов осталось целым.
В то же самое время на месте происшествия работают пожарные и полиция. Они ищут улики и зацепки, которые могут прояснить причины возникновения возгорания. На текущий момент основной версией следствия является короткое замыкание в одной из квартир здания, где и появилось пламя.
Пожар в Валенсии стал настоящей национальной трагедией. И на фоне этого король Испании Филипп VI вместе с королевой Летисией прибыли в Валенсию, чтобы выразить свою поддержку пострадавшим.
Tengo un recuerdo lleno de emoción para las víctimas, para los heridos, sus familias y seres queridos.
Филипп VI выразил свои искренние соболезнования всем семьям, близких которых погибли или пострадали в огне. Монарх заявил, что трагические события в Валенсии – это траур для всей Испании. Король Филипп VI был в Валенсии вчера, а сегодня король...
А сегодня король Испании Алексей выступает на открытии Mobile World Congress в Барселоне, крупнейшей ярмарке телекоммуникационных технологий в мире. Франческ Фажула, генеральный директор Конгресса, говорит следующее.
Мы видим, что это начало третьей революции дигитальной.
que va a transformar el mundo y la sociedad y la economía tal como la conocemos.
Франческ Фажура говорит о третьей цифровой революции, которая до неузнаваемости изменит ныне существующий мир, общество и экономику.
Да, Светлана, смелое заявление. Между прочим, на ярмарке телекоммуникационных технологий в Барселоне представлены 200 стран. И там они выставляют свои самые последние достижения в области высоких технологий.
На мероприятии также присутствовал глава правительства Испании Педро Санчес, который заявил следующее.
Que vamos a trabajar en estrecha colaboración público-privada con el Barcelona Supercomputing Center y la red española de
Педро Санчес говорит о том, что правительство работает над проектом по созданию искусственного интеллекта, который будет тренироваться на испанском языке. Новость, которая касается практически половины населения мира.
Да, Светлана, наконец-то искусственный интеллект на испанском языке. Ну а в Мадриде также начал сегодня свою работу исполнительный комитет партии социалистов. В центре внимания коррупционный скандал, связанный с советником бывшего министра экономического развития, социалиста Хосе Луиса Абалоса. Испанские правоохранительные органы расследуют факты возможной коррупции при закупках санитарных материалов в самом начале пандемии COVID-19. Несмотря на то, что формально бывший министр не находится в статусе подозреваемого, его коллеги по правящей партии потребовали от него сложить депутатский мандат.
Que siempre vamos a trabajar en pro de la transparencia y que desde luego tolerancia cero ante la corrupción y ante los corruptos.
Социалистка Пилар Алегрия утверждает, что правительство социалистов всегда будет рассматривать в качестве приоритета прозрачность, а также будет выражать нулевую терпимость к коррупции и ко взяточникам, вне зависимости от их поста или партийной принадлежности, Светлана.
Да, и это интересно, потому что это уже третий скандал, связанный с закупкой санитарного материала во время пандемии ковида в 2021-2022 году. И только сейчас третий раз, когда в этом скандале замешаны социалисты, будут приняты меры. В то время, когда в скандалах были замешаны члены Народной партии, меры не были приняты. И это интересный факт. Идем дальше. Правая оппозиция в лице консервативной Народной партии требует кадровых решений от главы правительства королевства Педро Санчеса.
Да, посмотрим, последуют ли они. И к другой теме дня. Тракторы снова вернулись на улицы европейских столиц. Все это происходит на фоне встречи министров сельского хозяйства Евросоюза, которая прошла сегодня в Брюсселе.
В Мадриде тоже сегодня прошли акции протеста испанских аграриев. Тракторная колонна прошла сегодня по главным улицам города и дошла до вокзала Аточа. Именно там находится главное здание Министерства сельского хозяйства Испании.
Мигель Падилья, представитель КОАК, одной из трех испанских ассоциаций аграриев, которые организовали акции протеста наряду с такими организациями, как УПА и АСАХА. Мигель Падилья призывает жителей испанских городов отнестись с пониманием к аграриям, потому что они протестуют не по своей прихоти.
Sino porque hay una necesidad y hay una preocupación y hay un problema grave. Si no se lo toman así, pues esto
es... Мигель Падилья говорит, что испанские фермеры находятся в тяжелом положении и требуют от центрального правительства Европейского Союза немедленных решений. Иначе протесты фермеров обретут более массивный характер, по словам Мигеля Падильи.
Одним из требований протестующих является упрощение бюрократических процедур, а также смягчение экологических требований. Все свои предложения аграрии уже передали Европейской комиссии. Со стороны Испании министр сельского хозяйства королевства Луис Планас выступил с предложением о введении требований к импортерам сельскохозяйственной продукции, аналогичных тем, которые применяются к европейским фермерам.
Да, Светлана, протесты аграриев захлестнули весь европейский континент. Так, сегодня, по сообщениям медиахолдинга Deutsche Welle, 160 тонн украинской кукурузы были уничтожены в Польше. Киев говорит, что это уже четвертый случай вандализма на польских железнодорожных станциях. Полиция подозревает фермеров, которые блокируют ввоз в Польшу украинской сельхозпродукции. Украины, страны, которая вот уже как 733 дня живет в войне, развязанной Россией.
И сегодня, в понедельник, 26 февраля, внимание европейских средств массовой информации также приковано к новостям из Парижа, где сегодня президент Пятой Республики Эммануэль Макрон провел встречу с лидерами 20 европейских стран. В центре внимания поддержка Украины на фоне роста мнений о том, что Европа устает от этой поддержки. Сегодняшняя встреча в Париже является скорее символической, нежели практической, поскольку носит неформальный характер. Однако на ней обсуждались такие важные темы, как поставки оружия Киеву, а также поддержка правительства Владимиру Зеленскому.
Украинский лидер Владимир Зеленский накануне впервые озвучил потери вооруженных сил Украины в войне с Россией на конференции 25 февраля. Вот его слова.
31 тысяча украинцев загинуло, войсковых загинуло в цій війні.
По словам Зеленского, 31 тысяча украинских солдат погибли на поле боя. Российские потери, по его словам, составили 180 тысяч убитыми. Президент Украины также подчеркнул, что победа или поражение его страны во многом зависит от помощи западных союзников.
А мы напоминаем вам, что увещание на русском радио «Экстерьер» работает номер WhatsApp для аудиосообщений. Плюс 34, код Испании, 680-688-698. Откуда вы нас слушаете? Делитесь своими впечатлениями и предлагайте новые темы для наших программ, которые никого не оставят равнодушными. Еще раз. Плюс 34, код Испании, 680-688-698. Мы ждем ваших аудио на радио «Экстерьер».
Понедельник, 26 февраля. Закончился информационный блок. И это значит, что настал момент передать слово моей коллеге Светлане Демидовой и нашему политическому обозревателю Алику Жингелю.
Радио «Экстерьер» de España. La voz que llega a todos los continentes.
Суд в Гааге отклонил очередной иск о мерах против Израиля в связи с нынешней операцией в секторе Газа. Напомним, что с 19 февраля в Международном суде по правам человека в Гааге идут слушания о последствиях оккупации Израилем палестинских территорий с 1967 года. Вопрос, который имеет отношение к сегодняшней ситуации на палестинских территориях. То есть в Гааге проходит слушание по вопросу правовых последствий, вытекающих из политики и практики Израиля на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим. Генеральная ассамблея ООН уже обращалась к суду с просьбой сделать заключение на этот счет еще в декабре 2022 года, то есть до начала войны между Израилем и Хамас. К оккупированным палестинским территориям, напомню, относится также оккупированный Израилем западный берег реки Иордан. И резолюция Генассамблеи ООН от 30 декабря 2022 года поднимает различные вопросы, которые, среди прочего, связаны со строительством еврейских поселений на оккупированном западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. В ней упоминается необходимость защиты палестинского гражданского населения от насилия со стороны израильских поселенцев. По официальным данным, около 600 тысяч израильтян сегодня живут в более чем 200 поселениях, построенных на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, после их захвата во время шестидневной войны в 1967 году. Палестинцы претендуют на эту территорию как на часть своего собственного государства. И строительство Израилем поселений рассматривается как нарушение международного права. Одновременно с заседаниями в Гааге проходило рассмотрение этого вопроса в Евросоюзе, и Евросоюз не смог прийти к общему мнению и принять пакет санкций, как это предполагалось ранее, против израильских переселенцев на западном берегу реки Иордан. Ввиду этого Испания объявила, что примет санкции в индивидуальном порядке. И это решение Испании станет отправной точкой нашего сегодняшнего разговора с политическим комментатором Аликом Жингелем.
На злобу дня.
Алик, добрый день. И первый вопрос, в чем состоит проблема именно израильских переселенцев? Потому что вопрос стоит так, да?
Добрый день. Вообще-то в ближневосточном конфликте есть множество мелких нюансов, которые остальному миру непонятны, но являются серьезными преградами для достижения мира в этом регионе. Одна из проблем – поселенческая деятельность израильтян на палестинских территориях. Кстати, резолюция Совета Безопасности ООН номер 446 от уже далекого 1979 года так и гласит: «Политика и практика Израиля по созданию поселений на палестинских и иных арабских оккупированных территориях с 1967 года не имеет законных оснований и представляет собой серьезное препятствие для установления всеобъемлющего, справедливого и долговременного мира на Ближнем Востоке». Потом было множество еще других резолюций, на которые Израиль не обращает никакого внимания. Но это уже другой вопрос. Нам вообще-то трудно представить, что такое израильский переселенец на палестинской территории. Это человек, который живет, например, в прекрасном городе Хайфа на берегу Средиземного моря. Потом он вдруг собирается и едет на западный берег реки Иордан и говорит: «Буду жить здесь, построю дом, заведу ферму, коров буду разводить, картошку выращивать, подведу воду, свет, газ». Откуда? Ведь нет никакого разрешения, никакой администрации даже на установку палатки в этом месте. По израильской точке зрения, евреи переезжают на ранее незаселенные земли, отвоеванные ими во время войны и представляющие для них большую духовную ценность. А также добавлю, там сосредоточены запасы водных и минеральных ресурсов и наиболее пригодные для сельского хозяйства земли. Международная точка зрения несколько другая. Израиль осуществляет экспансию и колонизацию территорий, которые ему не принадлежит. На сегодняшний день из 3 миллионов человек, проживающих на западном берегу реки Иордан, около 20% граждане Израиля. И, естественно, при решении каких-то проблем надо учитывать позицию Израиля. Земли палестинские, но военный и политический контроль на них Израиля, а население частично израильское.
Да, как все это запутано.
Да уж. За 50 лет с момента получения контроля над западным берегом реки Иордан в 1967 году Израиль построил там около 120 поселений. Кроме этих 120 поселений, на западном берегу располагаются еще около 100 незаконных, даже по мнению израильских властей, форпостов и строений, которые занимают в общей сложности 800 гектаров частной палестинской земли и представляют собой 4000 единиц жилья. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поощряет продолжение строительства поселений на палестинских территориях. Если поощряет, то, надо полагать, оказывает финансовую и другие виды помощи. То есть колонизация земель – государственная политика. По данным 2023 года, на западном берегу реки Иордан проживало 465 тысяч израильских переселенцев. Мира на этих территориях никогда не было. В 2023 году там было зарегистрировано более 1200 нападений переселенцев на владение палестинцев, в результате чего погибли как минимум 17 человек. Уровень агрессии многократно возрос с начала конфликта в секторе Газа. С этого момента от рук израильских солдат и переселенцев погибло около 300 человек, из которых 70 – дети. Что на самом деле происходит в зоне конфликта, никто точно не знает. Иностранных журналистов туда не пускают, а информацию предоставляет Израиль с одной стороны, с другой стороны – пропалестинские источники, подконтрольные террористической организации «Хамас».
Алик, вот эти пропалестинские источники, в которые входят журналисты также из палестинской администрации, непризнанной, да, в Газе, многие независимые журналисты из разных стран мира, но тем не менее информация, которая дается об этих источниках, в Испании, по крайней мере, говорится как пропалестинские источники, подконтрольные организации «Хамас», террористической организации «Хамас».
Ну, вообще-то, в индивидуальном порядке каждый волен думать, что хочет. Но, например, в ЕС «Хамас» официально признана террористической организацией. Кроме того, в США, Канаде, Австралии и многих других странах. Точной информации нет, и иногда доходит даже до смешного, если бы не было так грустно. Например, Израиль заявил, что под главным офисом ООН в секторе Газа находился и главный штаб террористов. А некоторые работники офиса ООН участвовали в варварском нападении на Израиль 7 октября. Верить этому и не верить – дело каждого. Но после этого некоторые страны задумались о целесообразности помощи палестинцам сектора Газа. На фоне этих событий министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альварес заявил, что Испания не прекратит сотрудничество с организацией ООН для палестинских беженцев и выделит ей дополнительные 3,5 миллиона евро к уже отправленным в декабре 10 миллионам. И вот еще один шаг испанского правительства. Выработка персональных санкций против израильских переселенцев на западном берегу реки Иордан.
Ну, в том, что Европейский Союз временно приостановил, да, помощь организации ООН по палестинским беженцам, это факт. А вот о том, что ты только что сказал, о второй мере испанского правительства, персональные санкции против израильских переселенцев, ты думаешь, эта мера эффективна?
Я бы сказал, что эффективность этой меры нулевая. Это, скорее всего, символическая мера. У Испании нет никакой возможности установить переселенцев, виновных в агрессии против палестинцев. Это может решить только суд. И что им может грозить в случае принятия санкций? Запрет на въезд в Испанию. Возможно, они и не собирались. А если уж так захотелось, то можно приехать во Францию и спокойно переехать на поезде в Испанию. Одно из основных достижений Евросоюза – отсутствие внутренних границ. Даже если где-то на территории Испании будет обнаружен израильтянин, на которого распространяется запрет на въезд в страну, то что ему может грозить? Ничего. И что изменится от того, что испанское правительство запретит въезд в Испанию 30-40 израильтянам? Это решит проблему? Нет, конечно. Но Испания пытается хоть что-то делать и не закрывать глаза на происходящее. Что сделал он с начала конфликта в секторе Газа? Или что сделал он с начала войны в Украине? Или что сделали другие международные организации?
Трудно с тобой не согласиться, Алик, что международные организации, которые были созданы после Второй мировой войны, и, собственно говоря, они были призваны для того, чтобы не допустить новых войн на европейском континенте, нигде в мире, и самое главное из этих организаций ООН, как многие сегодня международные политики, эксперты и просто рядовые граждане говорят о том, что эти организации, их эффективность, их работы в настоящее время сводится к нулю. Можно принимать очень много резолюций, но если они не приводят к каким-то практическим результатам, то не приводят к окончанию конфликтов, которые в данный момент проходят на земле, то эффективность этих организаций стоит под вопросом.
Да, Испания хочет быть значимым игроком в сфере международной политики. Поэтому время от времени появляются подобные инициативы, направленные на рост ее веса в мире. А иногда Испания следует в общем русле Евросоюза. Хотя Евросоюз не политическая организация. В отличие, например, от экономической политики, в Евросоюзе нет единого политического органа, который вырабатывал бы решения от имени всех членов организации. Поэтому в последнее время Венгрия постоянно вставляет палки в колеса Евросоюза в области политики, так как каждая страна руководствуется своими интересами, и у каждой из них есть свое мнение.
Да, это очень интересный момент Европейского Союза, построение Европейского Союза, где внешняя политическая деятельность всего Европейского Союза все-таки не оговаривается как одно единое русло. Каждая страна имеет свое мнение, и необходимо договариваться, принимать, когда ты принимаешь общее решение, нужно, чтобы все страны Европейского Союза сказали «да». Если хотя бы одна страна, как Венгрия, говорит «нет», то решение принято быть не может.
Еще пример деятельности Министерства иностранных дел Испании. По примеру Франции и Германии, оно вызвало посла Российской Федерации в Мадриде Юрия Клименко, чтобы выразить протест Испании против действий, повлекших за собой смерть оппозиционного политика Алексея Навального. Также министр Альварес после встречи с Юлией Навальной заявил, что правительство Испании всегда во всех точках мира находится на стороне тех, кто защищает демократию, свободу и права человека.
Ну, в данном случае по вопросу смерти Навального, одни страны Европейского Союза в своих министерствах иностранных дел вызывали российских послов с протестом и вопросом, что произошло. Другие страны не вызывали. Испания вызывала российского посла, как и страны Балтии, как и Норвегия, как и Швеция и некоторые другие. Как ты думаешь, на встрече, которую проводил министр иностранных дел Хосе Альварес с послом России по вопросу Навального, были затронуты вопросы, связанные со смертью в Испании российского военного Максима Кузьминова, который в прошлом году угнал военный вертолет Ми-8 в Украину, и смерть которого произошла в Испании буквально вот в эти дни, когда погиб Навальный и вызывался посол России, в частности, в МИД Испании?
Нет, это другая история. Всем понятно, что убийство организовали российские спецслужбы. Путин никогда никому ничего не прощает. А у Москвы, как известно, длинные руки. Конечно, убийство человека на территории другого государства – это очень серьезный повод для конфликта между задействованными странами. Но дипломатический протест может быть подан только на основании неопровержимых доказательств. А сейчас в этом деле одни предположения. Скорее всего, это убийство никогда не будет раскрыто. А если будет раскрыто через несколько лет, то оно уже потеряет свою актуальность.
Странно, Алик, протест по смерти Навального был выражен российским послам в ряде европейских стран, хотя документов официальных источников того, что он убит, не было, да? Но протест был выражен. Точно такая же похожая ситуация с русским перебежчиком в Украину Максимом Кузьминовым, а протест не был выражен. Ты как думаешь, почему это произошло?
Дело в том, что ответственность за людей, которые содержатся в тюрьмах, несет государство.
А здесь в данном случае идет просто сейчас расследование смерти российского перебежчика, и естественно, что никакой ответственности пока никто на себя брать не будет. Спасибо большое, Алик, за разъяснение вопросов, как всегда, острых, сложных, которые нужно рассматривать с разных точек зрения и с разных позиций. Спасибо, Алик. До новых встреч.
До свидания.
И напоследок немного новостей культуры. И начнем, Светлана, с Севильи, где буквально вчера ее мэр, консерватор Хосе Луис Санс, выступил с предложением о том, чтобы закрыть площадь Испании от бесплатного посещения туристами. И вместо этого продавать входные билеты. Таким образом, по словам севильского градоначальника, доходы от продажи билетов пойдут на финансирование ее сохранения.
Мнения испанцев, Алексея, по этому поводу очень даже разделились. Так, часть жителей королевства задались себе вопросом. Можете ли вы себе представить, что с вас берут плату за просмотр Эйфелевой башни с площади Трокадеро? Или за просмотр фонтана Треви в Риме? Или площади Святого Петра в Ватикане? Это все же такие, тоже такие же общественные места, говорят испанцы.
Вот именно что, Светлана. Другие приводят в качестве примера Барселону, где, между прочим, туристический налог составляет 2,25 евро с человека в день. А вот за вход в парк Гуэль приходится платить аж 10 евро. Почему же то же самое нельзя сделать в Севилье, задаются они вопросом.
Ну, потому что, наверное, парк Гуэль – это частный парк. Он не принадлежит мэрии города Барселона. Абсолютно большинство испанцев сходится во мнении, что туризм необходимо все-таки регулировать строже.
Абсолютно согласен, Светлана. Еще одна новость, но только уже из мира музыки. Сегодня стало известно, что на конкурсе Евровидения 2024 года в Швеции будет выступать еще одна группа из Испании. Представляешь, Светлана?
Что? Что?
Да, Светлана, ты не ослышалась. Испанию на Евровидении, как ты помнишь, будет представлять группа Небулоса.
Ну
да.
Да.
А вот, а с другой стороны, Сан-Марино на музыкальный конкурс поедет мадридская группа Мегара.
А как это?
А вот так. В прошлом году Светлана Мегара принимала участие в испанском отборочном этапе Евровидения на фестивале Benidorm Fest. Однако тогда удача не была на стороне Мегары. А вот сейчас фортуна улыбнулась музыкантам, правда, уже в другой стране, в Сан-Марино. Так вот, Мегара, между прочим, на Евровидении будет исполнять песню на испанском языке. «Una voce per San Marino», так называется композиция. «Голос за Сан-Марино».
Ну да, наверное, так. Кстати, ты знаешь, на самом деле, так я вот сейчас вспоминаю, что подобное уже как-то происходило, это не в первый раз.
Mm-hmm.
Кажется, в 1978 году испанская группа «Баккара» представляла Люксембург. А то ли в 2008, то ли в 2009 каталонская певица Гизела представляла Андорру.
Да, Светлана, вполне возможно. Так вот, песни группы «Мегара» мы и завершаем наш сегодняшний выпуск.
Увидимся, как обычно, в среду на волнах радио «Экстерьер де Испания».
Всего хорошего.
Берегите себя. Yeah.
Мекера.
Radio Exterior de España,